Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет.
Иван Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказ этот был впервые опубликован в конце 1915 года. Спустя 101 год в городе Сан-Франциско была издана книжка «Господин из Сан-Франциско» 100 лет спустя. Ее авторы – мой коллега, историк культуры Иван Толстой и филолог Андрей Устинов. Рассказать об этом издании я попросил Ивана Толстого. Наш разговор начался с вопроса, почему он и его соавтор решили переиздать прозу, которая давно признана классикой.
Но, Игорь, это же шутка была, издательская шутка. Примерно за полгода до юбилея бунинского рассказа я вдруг сообразил, что о господине Сан-Франциско надо что-то сказать. Какие-то вещи, которые я с юных лет хотел произнести. Я обмакнул гусиное перо в чернильницу, и слова потекли. Я рассказал об этом замысле своему близкому знакомому Андрею Устинову, филологу, который живет как раз в городе Сан-Франциско, и ему пришла блестящая идея. Он говорит, а вот давайте из этого сделаем книжечку. Дело в том, что, объяснил Андрей, а ему это было известно, мне-то совсем нет, что рассказ «Господин из Сан-Франциско» на русском языке никогда в истории не издавался в городе Сан-Франциско. Конечно, там продается собрание сочинений и так далее, и переводные книжки Бунина, но вот на русском языке он там не печатался. И мы решили, почему, собственно, не отметить вот такой маленький юбилей в нашей узкой и тесной компании. Под эту идею Андрей открыл новое издательство и назвал его «Аквилон», зарегистрировал, и с помощью новых технологий, которые позволяет интернет, а точнее фирма и система Амазон, он выпустил вот эту книжечку. Она отпечатана Амазоном и, может быть, в любой момент допечатана. Один экземпляр, 10, 100, миллион, сколько угодно. Все это стоит одну цену, и для начинающего издателя, у которого нет большой мошны, полный денег, это страшно выгодно. Вот мы выпустили такую книжечку, Андрей написал предисловие, я написал послесловие, снабдили картинками, обложками всех первых изданий бунинского рассказа, и вышла такая маленькая куколка с воспроизведением первого самого текста, первой редакции «Господина из Сан-Франциско», прямо из сборников под названием «Слово», 1915 год. Вот такая шутка, больше ничего.
«Господин из Сан-Франциско» вернулся в Сан-Франциско. Как вы полагаете, рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско», можно ли его считать антиамериканским?
Нет. Я думаю, что это рассказ не антиамериканский, он вообще не имеет отношения к Америке конкретно. Он имеет отношение к мифу о западном человеке, которого Бунин, как мне кажется, совсем не понимал. Рассказ вообще этот написан не про зарубежный, западный, европейский или американский мир. Он написан про какую-то такую тьму в русской, собственной бунинской душе, что там видны, просто торчат уши каких-то несоответствий, нелогических соединений, линий и так далее. Ну, просто начнем с того, что в рассказе абсолютно неправдоподобна судьба этого господина из Сан-Франциско, его бренных останков после его смерти. Но где это видано, чтобы, если при жизни богатого человека так привечают владельцы гостиницы и владельцы парохода, то после его смерти почему-то его везут как дохлую собаку? А почему, собственно? Ведь его семья продолжает быть богатой. Они могут оплатить любые похороны, любой перевоз, любую обслугу. И тут вдруг с ними обращаются как Но я не знаю, вот как половые в русском елецком трактире с пьянчугой, у которого остановилось бы сердце. Они его вышвыривают, потому что у того полтины нету в его сюртуке, в его карманах. А семья господина из Сан-Франциско, очень богатая семья, она может обеспечить ему достойное существование и после смерти. Вот тут все не сходится. Поэтому этот рассказ, конечно, не антиамериканский. Это рассказ как бы о русском человеке, попавшем в русскую беду, и с которым обращаются вот так вот, как с собакой. Бунин остался русским писателем. Он придумал ему зарубежный антураж, он придумал ему раму западного рассказа. Но придумал он ее именно потому, что импульс был, исходил не изнутри России, импульс был привнесенный. Бунин ведь создал этот рассказ вдохновленный одним знаменитым западным произведением, которое он увидел в витрине магазина.
И все пошло сперва прекрасно. Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход, знаменитый «Атлантида», был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, и жизнь на нем протекала весьма размеренно.
Бунин действительно сам пишет, что «Господин из Сан-Франциско» начался для него с обложки книги Томаса Манна «Смерть в Венеции». Эта книга была выставлена в московской книжной лавке. Бунин был всего на 5 лет старше Томаса Манна. Как складывались отношения между двумя классиками?
Ну, поначалу никак, когда Бунин увидел эту обложку, он ведь не прочел, магазин, кажется, был закрыт, если я помню, или Бунин не зашел в эту лавку. Он поехал в деревню и написал этот рассказ, исходя только из того впечатления, которое произвело на него заглавие. Ему понравилось. «Смерть в Венеции». И Бунин сразу вспомнил, что где-то на Капри он тоже видел что-то подобное, был свидетелем, но тогда просто не обратил внимания. А тут, оказывается, из такого эпизода, из такого факта, из смерти можно сделать штучку. Он сел и сделал свою собственную штучку. Все выдумал, все обстоятельства, но Томас Манн был толчком, пинком, импульсом художественным. Тогда контактов между ними никаких не было. Каждый жил на своей родине, а потом, когда произошло все то, что произошло, после смуты они уже встречались в Европе, я не знаю, где, в Германии или во Франции, наверное, и там, и между ними начались какие-то отношения, какие-то контакты, они читали друг друга. Томас Манн уважал Бунина, он его читал, превозносил, и «Господина из Сан-Франциско» он читал. Не знаю, рассказал ли ему Иван Алексеевич, поведал ли, что Томас Манн был вот таким, послужил толчком или нет, но во всяком случае они существовали биографически пересекаясь, но творчески, кажется, нет. Бунин как бы во след Набокова не любил писателей с большими идеями, сам был не склонен к ним. Думаю, что просто они не рождались, а если рождались, то сразу распадались на мелкие цветистые осколочки, эти большие идеи, большие кубы, как говорит Набоков.
Как вы полагаете, почему все-таки Иван Бунин назвал вот эту прозу Томаса Манна «Смерть в Венеции» неприятной?
Я думаю, что, безусловно, из-за прямых и, так сказать, непрямых и косвенных, из-за этого цветника гомосексуальных намеков. Для Бунина, мне кажется, что это было абсолютно нестерпимо. Он был такой женолюбивый, что, понимаете, ну он просто как от улитки, неожиданно выползшей из своей раковины, я думаю, что он так вот брезгливо относился к этому, просто не терпел. Он был человеком очень-очень старомодных правил, джентльменом старого пошиба.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско» был издан в разгар Первой мировой войны. Тогдашняя русская критика, литературная критика, оценила рассказ?
О, превознесла. Некоторые говорили, что в этом сборнике, где был опубликован Бунин, там были и другие русские классики опубликованы в этом же номере, что там есть только одна проза, там есть только одна художественная вещь. это господин из Сан-Франциско. Это был полный фурор, потому что это было неожиданное перенесение русской литературы на другую почву. Пересадка на другую грядку. И это подействовало невероятно освежающе. Это был июльский дождь с грозой, молниями и невероятным всходом потом на этой грядке. Я думаю, что в 20-е годы, когда российские, ну, советские прежде всего, прозаики кинулись в это море иностранной лексики, названий, имен, обстоятельств и контекста, когда все стало называться в 20-е годы в этих кооперативных издательствах, все по-иностранному, все эти какие-то глюкауфы, все какие-то месменды, все-все-все, что, конечно, прошло еще со времен Первой мировой войны, но вот Европа вдруг, как через эту дырочку в голландской плотине, из которой мальчик Бунин выдернул свой мизинчик, вот хлынула Европа своей лексикой в современную прозу, и все стало иностранным. Бунин приоткрыл вот этот вот шлюз. Мне кажется, что он позволил заполонить русскую прозу этими новыми блестками. При том, что, конечно, проза тоже оставалась русской. Европы никто не знал и не понимал. И Бунин первый не понимал Европы. Рассказ «Господина Сан-Франциско», я настаиваю, это русский рассказ.
Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом, и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.
Иван, в ваших комментариях в книге вы обратили внимание на фразу, которая прежде не привлекала внимания критиков. Я цитирую Бунина. «Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек». Что это за личности?
Вот в самом этом уже описании видно, что это некая группа, что эти люди знакомы между собой. Причем они одеты так неряшливо, такое ощущение, что у них в бородах, если не капуста маяковская, то крошки какие-то от общественных, коллективных обедов. Это явно русские демократических, интеллигентских взглядов, у которых, как говорил Георгий Федотов, они соединены общностью своих идей и беспочвенностью своей. То есть это мечтатели, социальные, политические, идеологические мечтатели. На самом деле все очень просто. Были ли какие-нибудь русские в те годы на Капри, и вот все бородатые, все неряшливые в кургузах пальтишках? Были. Это были слушатели Ленинско-Горьковской школы коммунистических пропагандистов. А они готовились к революции, готовились, естественно, теоретически, готовились идейно, они бомбами они не занимались, да и итальянское правительство, по-видимому, за ними послеживало. Но что самое смешное, это то, что большая часть этих людей через несколько лет была разоблачена как агенты царской охранки. Да, там был Луначарский, там еще были некоторые люди, но они-то не были агентами. Но большая часть студентов, этих учащихся, они были агентами. Все документы потом всплыли, все стало ясно. То есть на большевистские деньги, на деньги партии обучались стукачи, провокаторы и агенты. И Бунин, совершенно об этом не думая, увидев этих русских, просто как нечто живописное, экзотическое на Капри, их описал. И оказалось, что он как бы произвел маленький политический донос. Я думаю, что никто этого не сообразил при чтении рассказа. А потом было уже все равно.
Иван, мы говорим о рассказе, написанном в 1915 году. С тех пор прошла целая эпоха, включая войны, революции. Вот эта эпоха, она нас отдаляет от смыслов рассказа? Или наоборот, что-то проясняет, высветляет?
Я не думаю, что она хоть сколько-нибудь отдаляет, потому что мне кажется, что успех бунинского рассказа был связан именно с тем, что парадигма, простите за выражение, была угадана вечная. Это конфликт между богатым человеком, носителем золотого мешка и обслуживающим персоналом, между гонором и присмыкательством, между выпученным пузом, как всегда изображали богачей. Богач может больше съесть. Это совершенно крестьянское представление. У Горького оно было. Помните, Горький в очерке своем сам пишет и не понимает, в чем сознается, о чем проговаривается. Он спрашивает у американского миллионера в Нью-Йорке: «А зачем вам столько денег? Вы что, мясо можете больше съесть?» Как будто богатство это открывает возможности к нажирательству. Так вот, парадигма все та же. Выпученный живот богача и согбенная спина лакея. Это все очень угадано, и поэтому рассказ получил такое распространение и такое признание во всех переводах. Его перевели на все языки, и везде он имел успех. Это была формула, это была чистая формула. В этом смысле рассказ, конечно, не устаревает. А надо сказать, что, по-моему, он все больше и больше приближается к каким-то русским представлениям о том, вообще, как в мире нужно жить. Это вот новое русское хамство, это наплевательство на какую-то систему воспитания, на чайную церемонию, которая в Европе принята. Западный богатый человек не хамит, он не открывает ногою дверь, он уважает чужой монастырь, в который он приехал со своим самоваром, да и свой самовар не выпячивает. А здесь господин из Сан-Франциско ведет себя, ну, вот как русский купец какой-то. Мне кажется, что этот рассказ с каждым годом, с каждым этапом обогащения новых русских становится все более близким и понятным. По-моему, он сейчас просто должен печататься в учебниках для привилегированных школ.
Есть критики и филологи, которые упорно называют Ивана Бунина писателем-реалистом. Есть критики, которые называют Ивана Бунина модернистом. Рассказ «Господина Сан-Франциско» — это модернистский или реалистический рассказ?
Это, безусловно, модернизм, я бы сказал, это символизм, это аллегория, написанная в старой поэтике. Бунин в своей поэтике оставался консерватором, как и Набоков. Они не изобретали лексику, они не изобретали просодию, если поэтические параметры поворачивать к прозе. Это были люди консервативного русского языка, но который изнутри и у того, и другого был их гением, так подсвечиваем какими-то блестками, свечением, игрой каких-то оттенков, тонов, яркости какой-то, что такое впечатление, что мы присутствуем при вот этой парчевой прозе. Это ведь Набоков сказал о Бунине, парчевая проза. Нет, конечно же, это с помощью реалистических приемов и неких символов, некой аллегории, Бунин затеивает вот эту вот игру. Этот рассказ – безусловная притча, но написанная таким языком, что эта притча понятна каждому и Толстосуму, и его лакею.
Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночи в югу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. Вьюга била с его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен.
Господин из Сан-Франциско. Мой собеседник в студии Иван Толстой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.